Начало Москвы. Вспомним основные попытки создания славянской государственности. В эпоху упадка Киева и приблизительно до нашего времени таких попыток в основном было сделано 7. Я не считаю южных славян. Это Киев, Галич, Чехия, Польша, Вильна, Новгород, Москва. О причинах упадка Киева я уже говорил. Галич был изнутри съеден боярскими феодалами, которые в борьбе с галицкими князьями не остановились перед приглашением венгерских и польских интервентов. Тот же Ярослав Осмомысл, который, по слову о полку Игореве, подпер горы Угорские своими железными полками, затворил Дуная ворота, стрелял султана турецкого, уже не был самодержцем. Бояре имели возможность сжечь его жену за колдовство и поднять восстание против его сына Владимира. Очередной князь Галицкий, Роман, прямо поставил тот вопрос, который у нас впоследствии пришлось решать Грозному. Пчел не передавить, меду не есть. Сыновья Игоря пытались решить этот вопрос практически, перебить бояр вообще, но сами были повешены боярами. И в результате победы феодализма Галицко-Русское княжество совсем перестало существовать. Приблизительно такой же процесс, только раздвинутый на гораздо больший промежуток времени, пережила и Польша. Ее судьбу мы знаем. Литовско-русское государство с подавляющим преобладанием чисторусских элементов вначале было почти совершенно свободно от феодальных отношений и, как самостоятельное государство, было предано его аристократии, которая предпочла польские вольности русской дисциплине. Своеобразная форма торгового феодализма, так сказать, венецианско-гандейского стиля, развелась и в Новгороде, и новгородские низы предали Новгород и перешли на сторону Москвы. Бритва перед рекой Шелоне. Из всех попыток удалось только московское. Говорить о торговых или о производственных преимуществах Москвы по сравнению с Киевом, Галичем, Варшавой, Вильной, Новгородом было бы просто глупо. Говорить о внешней безопасности Москвы может быть еще глупее. Но если мы вспомним о том, что Московскую Русь основали эмигранты из Руси Киевской, то есть те люди, которым феодальные отношения опротивили раньше и острее, чем другим, то мы вправе будем предположить наличие у Москвы какого-то естественного отбора – антифеодального настроения людей. Это они, эти люди и их потомки поддержали Андрея Боголюбского и трех Иванов, Калиту, Ивана III, Ивана Грозного. И это они создали тот общественный фон, на котором аристократии так и не удалось добиться реализации своих баронских прав и привилегий. Ту же мысль мы можем выразить в несколько иной форме. Первая попытка создания чисто русского государства на берегах Днепра не удалась не из-за степи, которая давила Москву еще тяжелее, чем Киев, а из-за потери того основного государственного стержня, на котором вначале держался Киев, и благодаря которому впоследствии одержала верх Москва. Те русские люди, которые оставили Киевщину, почти немедленно начали новое собирание земли русской, и в этом отношении народные низы неизменно шли рука об руку с великими князьями. История называет Андрея Боголюбского первым самовластцем Северной Руси. Андрей Боголюбский, по-видимому, имел некоторые личные качества самовластия и, конечно, еще больше имел желание самовластия. Такие желания были свойственны решительно всем князьям. Было бы странно предположить существование какого бы то ни было князя, жаждущего ограничения своей власти с чьей бы то ни было стороны. Вопрос заключается не в желании, оно, повторяю, было у всех, а в возможностях. Государственные способности Андрея Боголюбского выразились прежде всего в том, что он поставил свою ставку туда, куда было нужно, на низовую массу. И именно потому оставил и Суздаль, и Ростов, и перенес свою резиденцию во Владимир, где не было никакой аристократии, где жили смерды и холопы, каменосечцы, древоделы и орочи. Не забудем, что незадолго до этого, в 1073 году, все эти смерды, древоделы и орочи поднимали восстание против боярской аристократии, и что, следовательно, Андрей Боголюбский действовал совсем не случайно. С марксистской точки зрения этого поступка объяснить нельзя. Родоначальник русского царизма, самовластец и самодержец по глубочайшим своим убеждениям, Андрей Боголюбский начинает свою политическую карьеру переносом своей резиденции в самое революционно-демократическое гнездо, во Владимир. Первый из феодалов по марксистской концепции, он отбрасывает всякую классовую солидарность и становится во главе пролетариата, во главе народных низов, чтобы сломить классовое господство своего же класса. Вспомним, что Грозный примерно таким же образом перенес свою резиденцию в Александровскую слободу, и что Николая I спас на Сенатской площади мужик в гвардейском мундире, выражение Покровского. Все это, с революционно-марксистской точки зрения, никак не может быть объяснено, но именно это создало империю российскую. Опираясь на низы, и не только Владимирский, а и Новгородский, Рязанский и Киевский, Боголюбский получил возможность обращаться с собратьями своими не как с братьями, а как с подручниками, и разговаривать с ними в таких выражениях: «А не ходишь в моей воле, так ступай, Роман, вон из Киева, Давид из Вышгорода, Мстислав из Белгорода, и князья уходили вон». Из своего захудалого Владимира Боголюбский правил и Новгородом, и Киевом, то есть территории, равные приблизительно десятку современных ему западноевропейских феодальных государств. Было бы очень наивно объяснять этот факт властолюбием Боголюбского или его династическими привилегиями. Властолюбивыми тенденциями переполнены все княжеские деяния того времени, а уважение к праву первородства существовало лишь в той степени, в какой это право было надлежащим образом вооружено. Боголюбский имел возможность править всей тогдашней Русью и на 500 лет опередить французское централизованное государство потому и только потому, что во Владимире и в Новгороде и в Киеве он сумел найти внутренние точки опоры, массу, противостоящую боярству. Впоследствии Карл Маркс подметит в деятельности Ивана III те же политические черты и будет объяснять их тем, что московские цари задолго до появления на свет коммунистического манифеста умели де использовать внутреннюю классовую борьбу в уделах своих конкурентов. Маркс не понял, да вероятно и органически не мог понять того, что дело шло не о классовой борьбе, а о национальном единстве, на сторону которого становились прежде всего русские низы, мизинные люди, по терминологии того времени. Эти мизинные люди вовсе не собирались истреблять ни бояр, ни воевод, и они хотели именно того, что марксизм считает принципиально невозможным – общенациональной надклассовой власти, которая каждому классу указала бы его место и его тягло. Мизинные люди такую власть и создали. Без них ни Боголюбский, ни Калита, ни Ивана III и Грозный не смогли бы бороться одновременно и с удельными князьями, и с Ордой, не говоря уже о шведах и поляках. Для того, чтобы создать из Москвы центр империи, Москва была империей и до Петра, то есть была огромным и многонациональным государством, нужны были какие-то очень серьезные опорные точки. Так называемая «большая история», ковыряясь в мельчайших делах больших людей, систематически замалчивает большие дела маленьких людей. Эту характерную черту нашей историографии, впрочем, всякой историографии в мире, мы видим у всех историков, начиная от тех, которые описывают Олега, и кончая теми, которые описывают Деникина. Академик Шмурло, перечисляя в 8 пунктах причины усиления Москвы, в первом пункте говорит о географическом положении Москвы, во втором – о центральном положении Московского княжества, что, собственно, одно и то же, и в третьем – о личных свойствах и политике великих князей. О влиянии массы, народа, не сказано ни слова. Только мельком говорят наш академик о том, что земщина стала цепляться за Москву не раньше, чем выяснились выгоды от перехода на ее сторону. Но тогда почему же задолго до реализации каких бы то ни было выгод Боголюбский перенес свою ставку на мизины и плебейский Владимир? Очень сомнительна также и попытка вывести успехи центральной власти из личных наследственных качеств ее носителей. Боголюбский, как известно, сыновей не имел, так что о передаче каких бы то ни было наследственных качеств можно говорить только с очень большой натяжкой. Первые московские князья Даниил и Юрий были связаны с первым единовластием Северной России, только очень отдаленными родственными связями, а их политика была прямым продолжением политики Боголюбского. Иван Калита с его сыновьями, Дмитрий Донской, оба Василия, все три Ивана, все они вели приблизительно одну и ту же политику, совершенно исключительный случай столь длительной передачи наследственных свойств. Не будет ли проще объяснить это общественной обстановкой, вызвавшей у ряда среднеразумных, очень культурных по тогдашним условиям людей, среднеразумную и культурную реакцию на эту обстановку? Общественная, то есть главным образом психологическая обстановка, была почти неизменной. Неизменной оставалась и реакция. Что же касается культурности и государственности, то кто же имеет на нее большие шансы, чем человек, который с детской своей кроватки воспитывается в традициях самой высокой культуры данной эпохи и самого обостренного чувства государственности? Здесь прискорбная французская словечка Людовика XIV. «Государство – это я» получает несколько иной смысл. «Я – это государство. Вне государства у меня нет никаких интересов. Мы едины. Да будет два во плоть едино», как говорит церковь о браке. Здесь есть полное слияние личных и государственных интересов и идеальная профессиональная подготовка будущего носителя власти. И поскольку эти условия налицо, владимирско-московские князья действовали так же однотипно, как впоследствии действовали русские императоры от Павла I до Николая II включительно. Отсюда возникает и тот тип царя-хозяина, который историки возводят в наследственную привилегию московских князей. Опять-таки, нужно вспомнить, что первым князем такого типа был именно Боголюбский. Правда, и он очень героически вел себя при осаде Луцка, и о его военной доблести сложены такие же апокрифы, как впоследствии о Петре. Такого рода апокрифы являются, по-видимому, психологической необходимостью. Но летописец, однако, отмечает, что Андрей не был величав на ратный чин, но похвалы ища от Бога. Вспомним и то обстоятельство, что Андрей попал на Ростово-Суздальский стол не совсем обычным способом. Отец Андрея передал этот удел Михаилу и Всеволоду. Ростовцы и суздальцы целовали крест именно им, а не Андрею. Но когда отец умер, крестное целование было нарушено, и ростово-суздальские избрали Андрея за неже белюбим всеми за премногу его добродетель, юже и маще прежде к Богу и ко всем сущим под ним. Таким образом, Андрей был избран вопреки законному престолу наследию и за очень определенные свойства, не ратный чин, но похвалы ища от Бога, то есть те же свойства, которые впоследствии будут характеризовать всех московских монархов, до Алексея Михайловича включительно. Ростово-суздальцы знали, что они хотели, и Андрей знал, чего они ждут от него. Его наследник и брат Всеволод Большое Гнездо точно следовал успешным методам Андрея, и так же, как и Андрей, держал в полном единодержавии всю землю русскую, от Новгорода до Киева. На совести Андрея были, конечно, и жестокие дела. Если бы я писал эту книгу в 1914 году, то я снова сделал бы поправку на жестокие нравы жестокой эпохи. Но сейчас, я боюсь, эта поправка будет звучать несколько неубедительно. Во всяком случае, разгром Киева в 1169 году к числу особенно светлых деяний не принадлежит. Киев был разгромлен так основательно, что от него почти ничего не осталось. Каковы могли быть мотивы этого разгрома? Не считая, конечно, грабежа, который сопровождал тогда всякую войну и всякую победу почти в такой же степени, как и сейчас, Андрей, посаженный своим отцом у самого Киева в Вышгороде в свое время, не усидел там, не спросясь отца, бросил Вышгород и ушел на север, в Суздальскую землю. Там спокойнее. Летопись сообщает и более подробную мотивировку. Князь Андрей видел, как из-за Киева вся княжеская братья находилась в вечной усобице, как земля запустела и по ней хозяйничают половцы. Виною этому мог казаться и Киев. Или, во всяком случае, Киев в глазах Андрея мог быть тем яблоком раздора, до ликвидации которого никакого мира быть не может. К этому, вероятно, примешивались и некоторые личные воспоминания. В 1157 году по всей Киевской земле резали приведенных туда Юрием Долгоруким суздальцев. Кто именно резал, осталось неизвестным. Некоторый свет на эту резню могут пролить события, случившиеся в Ростово-Суздальской земле после смерти Боголюбского. События эти чрезвычайно характерны. После убийства Боголюбского кандидатами на его престол явились две партии. Одна – самодержавно-демократическая, во главе которой стояли братья Боголюбского – Михаил и Всеволод. Впоследствии Всеволод Великий или Всеволод Большое Гнездо. Другая, я бы сказал, конституционно-аристократическая, во главе с племянниками убитого самовластца – Мстиславом и Ярополком Ростиславовичами. Об этой борьбе одни историки не говорят ничего. Ключевский уделяет ей несколько строк. Местное население приняло деятельное участие в ссоре своих князей. За дядей стоял прежний пригород Владимир. Племянников дружно поддерживали старшие города земли – Ростов и Суздаль, которые действовали даже энергичнее самих князей, обнаруживали чрезвычайное ожесточение против Владимира. Земская вражда захватывала все общество сверху донизу. Но если старшая дружина в пригородах стояла на стороне старших городов, то низшее население самых старших городов стало на сторону пригородов. Все общество Суздальской земли разделилось в борьбе вертикально, а не горизонтально, то есть социально, а не территориально. На одной стороне стали обе местные аристократии, старшая дружина и верхний слой неслужилого населения старших городов, но другой их низшее население вместе с пригородами. Ключевский приводит историческую справку относительно этого вертикального деления. Недаром в старинной богатырской былине, сохранившей отзвуки дружинных аристократических понятий и отношений Киевской Руси, обыватели Ростово-Залесской земли зовутся мужиками-залешанами, а главным богатырем Окско-Волжской страны является Илья Муромец, крестьянский сын. Самая нелюбовь южан к северянам, так резко проявившаяся уже в XII веке, первоначально имела не племенную или областную, а социальную основу. Она развилась из досады южнорусских горожан и дружинников на смердов и холопов, вырывавшихся из их рук и уходивших на север. Те платили, разумеется, соответственными чувствами боярам и лепшим людям, как южным, так и своим залесским. Владимирский летописец тоже подглядел это вертикальное деление. Старшие города и все бояре, говорит он, захотели свою правду поставить, а не хотели исполнить правды Божьей. Но люди мизины и владимирские уразумели, где правда, стали за нее крепко и сказали себе: либо князя Михаила себе добудем, либо головы свои положим за Святую Богородицу и за Михалка князя. В этой борьбе мизинные люди победили. Правда, Михалок князь во время этой борьбы умер, но мизинные люди нашли себе другого вождя, его брата Всеволода. Вожди всегда находятся, если есть масса. И по той простой причине, что масса, то есть множество людей, имеет достаточный простор для выбора. И если масса знает, чего она хочет, то и вождь будет знать это. Знал это и Андрей Боголюбский, сознательно опершийся на мизинную массу. Знал это и Михаил, работавший для ее победы. Знал это и Всеволод, получивший не им, собственно, завоеванную победу. Ключевский мельком и как бы не без удивления отмечает новый факт – решительное преобладание Суздальской области над остальными областями русской земли. Княжение Всеволода во многом было продолжением внешней и внутренней деятельности Андрея Боголюбского. Подобно старшему брату, Всеволод заставил признать себя великим князем всей русской земли и, подобно ему же, не поехал в Киев сесть на стол деда и отца. Он правил Южной Русью с берегов далекой Клязьмы. Политическое давление Всеволода было ощутительно на самой отдаленной юго-западной окраине русской земли. Галицкий князь Владимир, сын Ярослава Осмомысла, вративший отчий престол с польской помощью, спешил укрепиться на нем под защиту отдаленного дяди Всеволода Суздальского. Он послал сказать ему: «Отче и господине, удержи Галич подо мною, а я Божий и твой со всем Галичем и в твоей воле всегда». Разбирая личные качества князей, пересказывая в сотый раз бесконечные и бесконечно запутанные междукняжеские дела и взаимоотношения, наши историки как-то проглядели ту социальную базу, которая позволила Андрею и его преемникам и совершенно захолустного Владимира управлять гигантской страной. Историко-материалистическая школа обходит этот период особенно старательно. Из него, во-первых, никаких производственных отношений и материальной базы никак выудить нельзя, ни при каких усилиях марксистского воображения. Ибо какая материальная база могла быть у нищего Владимира по сравнению, например, с новгородским торговым богатством? И во-вторых, именно здесь мы присутствуем при зарождении московского самодержавия, при его чисто народном демократическом рождении. Признание демократичности русскому самодержавию означало бы для марксизма идеологическое самоубийство, и не для него одного. Оно означало бы самоубийство и для дворянства, ибо если марксисты стараются разгромить саму идею самодержавия, то дворянство пыталось прикарманить ее. Позднее, рассматривая с этой точки зрения историографию Петра Великого, мы найдем уже совершенно потрясающие иллюстрации нашей историографической слепоты. Историки видят то, чего никогда и в заводе не было, и не видят того, что в действительности решало судьбы России. Здесь же, у самого истока самодержавия, у самой колыбели российской государственности, стоят мизинные люди. Вот те самые, которые решили либо князя Михаила себе добыть, либо голову свои положить за Святую Богородицу и правду Божию. Используя фразеологию сегодняшней политической литературы, мы могли бы сказать, что и Андрей, и Всеволод, и Даниловичи, и Романовы были агентурой трудящихся масс. Позднее, во всем ходе русской истории, мы подметим еще очень много скороговорок, вот того типа, в каком Ключевский говорит о мизинных людях Ростово-Суздальской земли. О всяких мелочах будут написаны сотни и тысячи томов. Каждый из любовников Екатерины удостоится специальной биографии. Ее собственная биография обойдет все экраны мира. Любовные приключения Николая I будут также использованы для антимонархической пропаганды, как и супружеская верность Николая II. В самые последние времена, в эпоху Белой армии, дворянские историки эмиграции будут писать по поводу того, что предлагал Деникину Милюков, и почему Милюкова никто не слушал, и почему царицынское направление, предложенное Белой армией Врангелем, было лучше или хуже московского направления, избранного Деникиным. Но о мизинных людях, решавших судьбы России, решивших и судьбы Белой армии, во всех этих томах или вовсе ничего сказано не будет, или будут произнесены некоторые скороговорки, бесследно утопающие в океанах мелочей, вздора и вранья. Эти океаны имеют то объективное значение, что в их глубинах и просторах совершенно теряется основная нить русского исторического процесса. Довоенный русский гимназист, студент и просто читатель забивал свои мозги бесконечным количеством князей, которые вели крамолы и кочевали от княжения к княжению по феодальной лестнице того времени. Только люди, обладающие исключительной памятью, могли удержать в своей голове эти бесконечные имена всяких Мстиславов, Ростиславов, Святославов и прочее, со всеми их прозвищами, родственниками, взаимоотношениями, княжениями и прочими. Обычно все это выветрилось без всякого следа. оставалось какое-то хаотическое представление о войне всех против всех, иллюстрированное несколькими легендарными афоризмами в стиле «Слово о полку Игоревиме». Но основная нить развития пропадала бесследно. Эта основная нить заключается вот в чем. С первого дня основания русской государственности она окрашена. А. Сознанием государственного и национального единства. Б. Отсутствием племенной розни, наш нынешний космополитизм. В. Обостренным чувством социальной справедливости. И Г. Чрезвычайной способностью к совместному действию. Позднейшее отельное, общинное, кооперативное начало. Эти факторы появляются как-то сразу. Рождаются в принципиально законченном виде. Откуда и почему они появились, мы не имеем никакого понятия. Реализация этих тенденций создала Киевскую Русь. Киевская Русь отчасти под влиянием известных экономических факторов, но главным образом под влиянием очень близкого и очень соблазнительного для верхов общества западноевропейского примера пошла по путям аристократическим. В очень большой степени способствовали феодальному раздроблению Киевской Руси и степные набеги, как впоследствии татарской иго московской. Не забудем, что удельный порядок восторжествовал в Московской Руси только после завоевания ее татарами. Московская Русь была завоевана в 1237-1238 годах. Наши историки относят утверждение удельного порядка на севере к середине и концу XIII века, то есть к периоду после татарского завоевания. Это влияние степных набегов и завоеваний можно объяснить так. Удары приходились по преимуществу а. по массе и б. по центрам. Верхли могли закопать в землю свои запасы драгоценных металлов. Их по тем временам было на Руси довольно много. И выйти из погрома, если не в сильно потрепанном виде, то все же не совсем нищими. Низы теряли почти все, иногда и вообще все. Удары по центру ослабляли всю его организацию и автоматически усиливали центробежные тенденции в стране. Вспомним по этому поводу, что последняя из крупных феодальных войн Западной Европы, 30-летняя война в Германии, привела а. к двухвековой фиксации раздробленности страны и б. к полному порабощению крестьянства. Разоренные низы были вынуждены идти в кабалу к тому, кто хоть что-нибудь сохранил от военного погрома. Эти сохранившие верхи общества, феодальные элементы страны, безмерно усилились и за счет крестьянства, и за счет центральной власти – то есть и за счет единства страны, и за счет социальной справедливости в ней. Но в Германии все-таки отсутствовал элемент чужеземного завоевания. Была интервенция, но не было завоевания. Интервенты, приходившие в Германию, стояли, кроме того, или на том же, или даже на высшем, чем сама Германия, культурном уровне. Баварских мужиков все-таки в турецкое рабство не продавали. И тем не менее, остатки феодальной раздробленности Германии остались в сущности до Гитлера. Половецкая степь и татарская иго были чрезвычайно важными факторами в процессе возникновения и киевского феодализма, и удельных порядков в Москве. Здесь мы подходим еще к одной странной полосе нашей историографии. Наши историки и публицисты, западники и славянофилы, впоследствии левые и правые, долго и свирепо спорили на тему о том, какое именно влияние оказало татарское иго на рост московского самодержавия. О наличии этого влияния спорили мало или не спорили совсем. Только, кажется, один Лев Тихомиров весьма резонно указал, что в стройке своего самодержавия Москва не могла взять с Орды решительно никакого примера, ибо в самой Орде ничего похожего на московское самодержавие не было. Генеральная линия нашей историографии признавала в разных степенях, впрочем, что московский централизм сложился именно по татарским влияниям. Здесь, да, действовала и естественная необходимость централизованной обороны страны, точка зрения правых историков, и ярлыки, которые самые богатые князья ухитрялись покупать себе в Орде, их макелистская политика по отношению и к Орде, и к конкурентам. Административная система, заимствованная через Орду от Китая, и, наконец, периодическая вооруженная татарская помощь московским князьям. Это точка зрения левых историков, в частности Маркса. В этом очень странном споре обе высоконаучные стороны как будто вовсе не заметили того обстоятельства, что единая, единоличная централизованная власть была на Руси и до татар. Раньше при Олеге, Святополке, обоих Владимирах и Ярославе, потом при Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо и отчасти при Александре Невском. Тот факт, что низовая Мизинная Русь сама из себя и сама для себя строила себе самодержавие, оказался для обоих лагерей как бы и вовсе несуществующим. Изыскиваются фантастические влияния, относительно которых всегда можно спорить, например, о влиянии византийской императорской идеи. Может быть, было и это, хотя очень трудно себе представить, каким способом византийская идея могла воздействовать на каких-нибудь Дреговичей времен Олега или на смердов и каменотесцев времен Боголюбского. и почему как раз грамотные верхи были против этой идеи, а неграмотные низы были за нее. Уж если предполагать влияние, то в первую очередь среди книжных людей. Влияние, например, марксизма на Россию, которое мы можем проследить почти по личным своим воспоминаниям, пришло ведь не от смердов и каменотесцев, пришло от книжников и фарисеев России XIX века, от ее интеллигенции. Для того, чтобы по возможности нагляднее оценить преимущество византийской теории, попробуйте представить себе, что в начале 20 века московские текстильщики или донбассовские забойщики стали бы отстаивать марксистские теории перед лицом Плеханова и Ленина. Такого рода фокус, который явственно нелеп для сегодняшнего дня, предполагается возможным для 9, 12 и прочих столетий русской истории. Говоря проще и гораздо ближе к элементарнейшему здравому смыслу, будет предположение, что во всех этих случаях все эти мизинные люди действовали безо всяких влияний, вполне по собственному разумению и в своем собственном, очень толково понятном интересе. Но дело заключается в том, что этот интерес находится в резком и непримиримом противоречии со всякими партийным и всяким классовым интересом. Дворянский классовый интерес и социалистический партийный повелительно заставляют историков закрывать глаза на определенный ряд факторов. В частности, на те факты, которые иллюстрируют роль русского крестьянства, не аристократии и не пролетариата. Аристократические историки поэтому говорят о героях, а социалистические – о производственных отношениях. Те и другие обходят стороной русский народ такой, каким его дает история, ибо в этом виде он не устраивает ни реакционных, ни революционных ученых. Один из наиболее реакционных наших публицистов-историков Салтыков, повторяя мотив Розенберга, утверждает, что русская государственность была создана вопреки русскому народу. Даже и поляки участвовали в ее создании, даже и латыши, все, кроме нас самих. Две России. Курсы истории, наполненные бесконечной массой деталей, комара отцеживающие и верблюда поглощающие, или по Крылову слона не примечающие, очень характерны для нашего русского безвременья, а мы уже лет полтораста живем в атмосфере более или менее стабилизованного безвременья. Отсюда и происходит тот факт, что усилия мизинных людей, построивших Россию, отмечены несколькими строчками. Да и эти строчки средактированы так, чтобы не очень уж бросаться в читательские глаза. Существует и еще одно объяснение силы северных князей. Они, де, принимая на свои земли выходцев с юга, привыкли считать себя хозяевами земли, собственниками своей территории, на которой, де, селились беспризорные и безлошадные киевские эмигранты. Не будем спорить о том, кто именно пришел первым и кто первым сел на северную землю – князья или землепашцы. Позднейшие исследования, например, профессор Одинец, говорят о том, что первые русские насельники севера появились задолго до каких-либо признаков государственности в Ожско-Окском междуречии. Но по самому элементарному курсу русской истории видно ясно. Суздальский князь Андрей попал не по назначению отца и не по наследственному праву, а по избранию Ростово-Суздальской земли. Его преемник Всеволод укрепился в результате гражданской войны, в которой он был поддержан низами и против боярства, и против его кандидатов Мстислава и Ярополка. Следовательно, опять избрание хотя бы и вооруженной силой. Хозяев так не избирают, хозяин является чем-то само собой разумеющимся. Ни первый, ни второй ростово-суздальские князья никак само собой разумеющимися не были и пришли к власти не волею Божию, как впоследствии приходили само собой разумеющиеся цари и императоры, а по избранию народных низов, преследовавших совершенно определенные и ясно созданные политические цели. Опираясь на эти низы, северные князья могли держать и держали себя по-хозяйски во всей русской земле. Но у нас нет решительно никаких оснований приписывать их возвышение и хозяйскому положению в северных землях. Всеволод умер в 1212 году. В 1238 Северная Русь была разгромлена первым татарским нашествием, и ее князья стали данниками Орды. Объективных причин для хозяйской психологии стало еще меньше.